Братья и сестры, мир вам! Прочитаем текст Писания из Евангелия от Луки, 17 глава, 7 стиха. Евангелия от Луки, 17 глава, 7 стиха, слова Иисуса Христа. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать», и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Вы знаете, в Евангелиях многие события, притчи Иисуса, они встречаются, перекликаются друг с другом. Что-то написано у Матфея, подобное мы находим у Марка и так далее. Но вот эта притча или эта история, рассказанная Иисусом, она уникальна в том плане, что встречается только у Евангелия Луки. Но тем не менее ее ценность нисколько не уменьшается из-за этого. Когда я читаю этот текст или размышляю о нем, мне вспоминается история, которая произошла в этой церкви много лет назад, и о которой рассказал мне мой папа. Вы знаете, что мой папа более 50 лет был диаконом центральной церкви здесь, и он рассказывает, как еще в советские годы однажды к ним в братскую комнату пришла сестра и говорит, «Братья, дайте мне Библию». И братья говорят, ну, сестра, у нас нету Библии, потому что мы знаем, что в то время Библия была приравнена на государственном уровне к антисоветской литературе, ее не разрешали печатать, не разрешали ввозить, и единичные экземпляры были у верующих, и братья говорят, ну, нет у нас Библии, мы не можем тебе дать. И она так возмутилась, говорит, братья, ну, как вы мне не можете дать Библию? Я уже много лет хожу в эту церковь, я даю вам деньги, а вы мне Библию не можете дать. Они говорят, ну извини, сестра, ты не нам даешь деньги, ты даешь деньги на церковь, Господу, это не нам. Она говорит, да нет, Господу мои деньги не нужны, я вам даю деньги. Столько лет даю вам деньги, а вы мне Библию дать не можете. И в глазах этой женщины, сестры, христианки, это было несправедливое отношение к ней. Такое, знаете, обидное очень, как это такое? И вы знаете, мои наблюдения показывают, что есть немало верующих людей, особенно тех, которые долгие годы ходят в церковь, являются членами церкви, что у них, знаете, за это время иногда формируется свое собственное такое богословие, свое собственное понимание Бога, истин определенных, и такое понимание, что правильно, что неправильно, что истина, что нет, что справедливо и что несправедливо. И второе наблюдение – это то, что, ходя долгое время в церковь, некоторые из нас думают, что мы заслужим чего-то большего. Наша значимость, наш вес, наша ценность с годами увеличивается. Еще вспоминаю, один брат-пастор рассказывал из Центральной России, как в его церкви одна сестра молится, «Господи, я уже 40 лет хожу в эту церковь, Господи, это тебе не шуточки!» Друзья дорогие, мы как-то почему-то начинаем забывать, что Господь нам ничего не должен. Даже если мы долгие годы ходим в церковь, участвуем в служении, в том числе в материальном служении, может быть, поем в хоре или даже проповедуем с этой кафедры, Господь нам ничего не должен. Он и так нам все дает, Он и так о нас заботится, Он и так восполняет все наши нужды, и по большому счету мы Ему всем обязаны, да? И вот эта притча, эта история, рассказанная Иисусом, она говорит как раз об этом. Перед нами вот такая иллюстрация «Господин и раб». Вы знаете, в то время, когда жил Иисус, рабство было, ну, практически нормой жизни, частью повседневной действительности. И, как известно, раб не имел никаких прав, он не принадлежал самому себе, никто не считался с его волей, и он должен был служить своему господину 24 часа в сутки. И господин или хозяин единолично решал, когда, где, сколько рабу работать, стоит ли разрешить ему отдохнуть и так далее. Никто не спрашивал у раба, устал он, голоден ли он, нравится ему эту работу делать или нет, и так далее, и так далее. И, к сожалению, в наше время тоже есть рабы, есть малолетние рабы, есть те, которые трудятся на каких-то плантациях, на своих хозяев, есть наркорабы, есть сексуальные рабы. И это, к сожалению, это явление само по себе, оно не искоренено. И в нашей стране, в большинстве своем, это мы не знаем, что это такое, слава Богу, но есть немало мест на нашей земле, где рабство до сих пор является таким страшным явлением и является реальностью. Но в то время, когда Иисус рассказывал людям эту историю, она вписывалась в ситуацию того времени. Смотрите, когда же обращается Иисус, кто из вас, вот к своим собеседникам, он говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет, пойди скорее садись за стол. Он не говорит, что сейчас я вам расскажу про одного человека, про какого-то отвлеченного раба. Он как бы вовлекает их вот в эту беседу своего рода, в эту дискуссию. И говорит, кто из вас? И люди понимали, что да, если у них вдруг были рабы, или у их знакомых, у друзей, то так оно и происходило. Хотя интересно, что уже в то время, когда люди слушали Иисуса, то наверняка у них мог родиться вопрос, подожди, Иисус, ты говоришь все правильно, но я-то здесь при чем? Да, там вот есть рабы, у меня есть рабы, вот это так рабы должны делать, но к чему какая-то привязка этой притчи с моей жизнью? И если этот вопрос мог резонно возникнуть у слушателей Иисуса Христа, еще более резонно он может возникнуть у тебя и меня. В нашей стране долгие годы был популярен такой девиз или лозунг «Мы не рабы, рабы не мы». И долгие годы нас убеждали в том, что рабство – это вот какая-то отсталая форма цивилизации человечества, и это все в прошлом, что мы свободные люди, живем в свободной стране, у нас есть много прав, привилегий, которые прописаны в Конституции, в законодательных различных актах. И нам с вами, и каждому человеку, очень неприятно, когда кто-то начинает давить на нас, когда кто-то начинает ущемлять наши права, как нам кажется, да? И это особенно явно в западной культуре. И, в общем-то, это влияние, оно распространяется и на нас с вами. Интересно, что в то время, когда Иисус жил на земле, был в теле, то его земная страна, Израиль, находилась под оккупацией Римской империи. И оккупация – это такое страшное явление, фактически это как рабство. Когда оккупанты, вот эти солдаты, офицеры или вот это представители новой власти, фактически имели полное право, полную свободу делать все, что им хотелось, заставить могли любого человека делать любую работу, предать суду и так далее, и так далее. Но интересно, что даже тогда народу израильскому или представителям этого народа порой казалось, что они все равно свободны. Вот смотрите, в Евангелии от Иоанна есть такой интересный диалог у Иисуса с его современниками. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 30 стиха. «Когда Он, Иисус, говорил им, то есть проповедовал, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? То есть даже в то время, когда иудеи находились фактически под оккупацией, в определенной степени под рабством Рима, они внутри чувствовали себя вот этими свободными, такими, знаете, вольнолюбивыми, свободолюбивыми людьми. И когда Иисус начинает проповедовать о некой свободе, которую Он предлагает через познание истины, они возмущаются, говорят: постой, постой, Иисус, о какой свободе, о каком рабстве ты говоришь? Мы и так люди свободные. И дальше Иисус говорит вот эти удивительные слова с 34 стиха этой же 8 главы. Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете. И вот тут совсем другой взгляд на эту истину, друзья. Оказывается, Иисус говорит о том, что абсолютно свободных людей на этой земле нет и не существует. Все люди являются рабами. Даже если они внешне свободны, если они в свободной стране живут, они внутри рабы дьявола, рабы своих собственных страстей и похотей, рабы греха. И хотя это рабство невидимое, но оно реальное. Реальное рабство. И это рабство, которое универсально, оно охватывает все страны, все культуры, все цивилизации. Эту истину подтверждает апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе, с 12 стиха мы читаем такие слова, где он пишет: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И чуть ниже он пишет в этой же главе: неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Друзья мои, если вот с этой точки зрения посмотреть на свою жизнь, то мы должны сказать, что у нас нет каких-то особых привилегий, прав, каких-то, знаете, какого-то особого достоинства. Если каждый из нас бесправный раб греха, и мы все обречены на вечную погибель, если мы рождаемся рабами, потому что наши родители тоже были людьми-грешниками, и начиная так вот дальше до Адама, то у нас нет какого-то особого достоинства, привилегий, что мы могли бы сказать, что это несправедливо, что я достоин большего, я достоин лучшего. Все мы достойны вечного наказания и проклятия, и погибели в озере Огненном. И только благодаря тому, что Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир спасти нас грешных, только благодаря тому, что Он заплатил величайшую цену, чтобы нас спасти, чтобы нас выкупить из этого рабства, из этой власти сатаны, из этой власти греха, только благодаря этому мы становимся свободными. Поэтому эта история, рассказанная Иисусом, это история обо мне и о тебе. Одно из ярких проявлений нашей с вами глубокой греховности и неспособности стоять в свободе Христовой, это как раз наша гордыня, наш эгоизм, наше чувство или понимание, завышенное чувство своей значимости. И я встречал немало верующих людей и даже иногда служителей, которые были о себе, о своем положении, чрезвычайно высокого мнения. Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты знаешь, почему ты так ко мне относишься? Я помазанник Божий, я служитель Божий, я проповедник, я пресвитер. И вот знаете, такая вот самоуверенность, такая самонадеянность, такое вот, знаете, чувство значимости. Ты знаешь, с кем ты имеешь дело? Посланник Божий, представитель Божий на земле. И кто-то думает о себе так, что даже если я и раб Божий, но я очень ценный Божий раб. Ценность моя весьма велика, я не таков, как прочие рабы Божии. Друзья мои, если это так, если мы в своих собственных глазах, в своем собственном сердце решили, приняли, утвердились, что мы особенные, особенно значимые, особенно великие, особенно ценные, может быть, даже наше ближайшее окружение также как бы нас оценивает, что мы нечто великое, то мы находимся на опасном пути, друзья мои. Это очень серьезно, когда Божий человек начинает думать о себе слишком высоко, оценивать себя слишком дорого, и другим предлагает, что они должны также к нему относиться. Друзья мои, интересно, что еще в древности так называемые отцы церкви, они учили, что главный враг человека сокрыт глубоко в его душе. И они учили, говорили, что главная проблема – это наша гордыня, это наша завышенная самооценка, эгоизм, вот это чувство какой-то особенной значимости, ценности и так далее, и так далее. И они учили, что мы часто страдаем сами от себя. Мы приносим проблемы сами себе, в свою жизнь, в свои семьи, в свое окружение. Мы часто страдаем от уязвленного самолюбия, от того, что нас неправильно оценили, что к нам неправильно отнеслись и так далее, не почтили, не посчитали с нашим мнением, что нас как-то занизили. Друзья дорогие, это очень и очень серьезная проблема, которая встречается в христианском мире, особенно, как я уже сказал, знаете, такие у староверующих людей, иногда даже у служителей. Есть такое слово в книге притч, оно вроде бы напрямую не относится к нашей теме. Помните, написано, что глупая жена разрушает свой дом своими руками, а мудрая устроит свой дом. И вы знаете, я иногда думаю о том, что вот эта глупость, вызванной гордыней, самолюбием, эгоизмом, она часто вредит нам самим, и мы разрушаем свое окружение, разрушаем порой дело, которое мы строили, разрушаем иногда свои семьи, когда мы очень и очень высоко думаем о себе, когда мы страдаем обостренным чувством справедливости, когда мы сами себя делаем мерилом того, что справедливо, а что нет, что правильно, что неправильно, что нужно делать, что не нужно делать. Друзья мои, это продолжается до тех пор, пока мы не в смирении сердца не увидим, что единственный, кто дает правильную оценку, единственный, кто знает, что справедливо, а что несправедливо. Единственный, кто имеет право решать, что правильно и что неправильно, это наш Господь Иисус Христос. И тогда вдруг мы начинаем понимать, что да никто мне ничего не должен. Ни Господь, ни церковь, ни братья и сестры, ни родственники, что это я всем должен. Мне очень нравится один библейский пример, который иллюстрирует нашу тему очень хорошо. Этот пример записан в 72-м псалме. И там описываются глубокие внутренние духовные переживания человека Божия по имени Асаф. И вот этот человек Божий по имени Асаф, он пишет о себе, что он вел достаточно такую серьезную духовную жизнь. Он был человеком праведным, он очищал свое сердце, он старался поступать чисто пред Богом, со страхом Божьим. Но в какой-то момент он стал смотреть вокруг себя и вдруг увидел страшную несправедливость. Он вдруг увидел, что есть много людей, живущих беззаконно, попирающих Божьи заповеди, нарушающих Божьи правила, и при этом у них все хорошо. У них все ладится, у них все срастается, у них успех, у них все нормально. И в какой-то момент он возопил: Господи, а где же твоя справедливость? Где твое воздаяние? Господи, ну не может такого быть, это что это такое? И он даже пишет о себе, что едва и не поколебался в вере, едва и не усомнился вообще в Боге, в Его справедливости, в Его истинности. Но это продолжалось до тех пор, пока, как он пишет, пока я не вошел в святилище, пока он не вошел в какое-то особое Божие присутствие, пока вот этот свет Духа Святого, вот этой благодати Божией не озарило его сердце, и пока он не понял, что он на самом деле раб ничего не стоящий, и что его представление, что справедливо, что несправедливо, что правильно, что неправильно, кому как воздать, с кем как поступить, кого возвысить, кого понизить, это вообще не его дело. Есть Бог на небесах, есть судья всего, есть Господь, который все расставит на свои места. И он понял, что он раб ничего не стоящий, но он раб великого Господина. И быть рабом этого Господина, Господа господствующих, это есть высшее счастье на этой земле. Быть с Богом, жить Богом, любить Бога, хвалить Бога, покоряться Богу – это есть самое высшее счастье на этой земле. И Псалом 72 заканчивается удивительным гимном хвалы, песни любви и преданности этому небесному Господину. И там такие слова в конце псалма: «Господи, я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим». И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? С Тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. И в конце: а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Братья мои, сестры, дорогие служители Божии, особенно, как я уже сказал, те из нас, которые, может быть, не один десяток следуют за Господом и долгое время участвовали в том или ином служении на полях Господних, пасли, пахали, делали Божие дело. Друзья дорогие, нам нужно отказываться, сознательно отказываться от такой позиции, что это справедливо, это несправедливо, что я достоин большего, что мне должны были оценить по-другому, что я важнее, я лучше кого-то, я ценнее кого-то, и пытаться добиваться вот этой своей человеческой справедливости собственной, ходить со своим аршином, со своей линейкой и навязывать свое мнение, свое видение происходящей ситуации. Только Господь знает, что по-настоящему справедливо, а что нет. Только Он знает, когда и кого из своих рабов поднять, возвысить, наоборот, может быть, немножечко понизить, переставить и так далее, и так далее, и так далее. Только Его понятие справедливости, ценности того или иного раба, оно объективно, и Он вправе меня и тебя провести тем путем, который хочет Он в свое время переставить, дать отдохнуть или, наоборот, поручить то или иное дело, потому что мы Его рабы. И закончить мне хотелось, знаете, таким напоминанием, что однажды сам Господь Бог совершил самый несправедливый поступок во вселенной. Однажды Господь Бог совершенно несправедливо отдал на мучение, на смерть своего любимого, возлюбленного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Вот это было несправедливо. Вот это было незаконно. Вот так было не должно сделать, потому что Он невинный, и Он не сделал никакого греха. Написано, не было лести в устах Его. В послании к Евреям есть очень такой, знаете, сильный текст. В послании к Евреям 2 глава 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Друзья мои, если мы во главу нашего угла, нашего понимания, нашего богословия, нашего мировоззрения ставим Иисуса и вот эту несправедливость, что за мои грехи, за меня негодного, скверного, недостойного пострадал и умер чистый, невинный, безгрешный, тогда вся моя собственная справедливость, или точнее понятие моей справедливости, восприятие моей справедливости, ожидание каких-то, может быть, преференций, каких-то благ, льгот и так далее, каких-то человеческих претензий, оно все уходит куда-то назад. И мы понимаем, вдруг начинаем понимать, что мы рабы, ничего не стоящие, что мы не являемся центром вселенной, что мы не вправе претендовать на одно или другое. И если даже Господь когда-то, может быть, использовал нас удивительным образом, может быть, через нас какие-то особо посылал благословения, может быть, через нас каялись люди, может быть, через нас открывались церкви, может быть, через нас Господь давал назидание народу Божьему, еще что-то. Друзья мои, самое правильное сказать: Господи, не нам, но имя Твоему дай славу. Господи, мы всего лишь рабы, ничего не стоящие. Если Ты соблаговолил когда-то использовать меня, это Ты, Господь, решил взять вот этот сосуд, как написан апостол Павел, да, для такого употребления, для другого употребить. Господи, Ты властен над этими сосудами, Ты горшечник, Ты хозяин, Ты господин всего. И мне не на что претендовать. Я не имею права вешать какие-то ордена на свою грудь, ожидать какого-то особого к себе отношения. Я раб, ничего не стоящий. И я благодарю Тебя от всего сердца, от всей души, Господь мой Иисус Христос, что Ты ради меня, раба ничего не стоящего, отдал свою жизнь, пошел на крест, умер и воскрес. И теперь еще благоволишь ко мне, теперь еще как-то где-то используешь меня, Господи. Слава Тебе за это. И воистину, Господь, дай мне оказаться до конца дней моей жизни там внутри себя верным рабом, послушным рабом, смиренным рабом. И быть тем рабом, которого Ты будешь использовать тогда, когда Ты хочешь, где Ты хочешь и как Ты хочешь. И дай мне оказаться рабом, чтобы в конце моего пути я, Твой раб, услышал из Твоих уст эти замечательные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего». Аминь.